Друзья, я вас всех приветствую. И я с вами поговорю сегодня на одну из очень актуальных в последнее время, может быть, даже уже это запоздалые какие-то сведения вы услышите, но, по крайней мере, в нашей церкви, в нашем объединении это очень актуально все, и братья видят проблему, и я сейчас немножко буду рассказывать о том, что нас всех тревожит, чтобы вы были аккуратны. Я буду читать, начну, я прочитаю несколько мест из Библии, из Священного Писания, как эпиграф, и потом приступлю уже к объяснениям. Первое место – это в книге «Исход», 20 глава, с 1 по 5 стих. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Это первое место. Второе место немножко более продолжительное. Оно записано в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 14 стих я буду читать. Слушайте внимательно, это все очень важно. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Так, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». От исхода до Коринфской церкви. Очень продолжительный промежуток времени. Там Бог дает заповеди народу израильскому. В законе он четко и конкретно прописал, что идолослужение – это смертельный грех. Он в Израиле карался смертью по закону, и оно недопустимо. В Коринфской церкви Павел говорит то же самое. Теперь давайте прочитаем книгу Откровения, 9 главу, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». То есть мы видим, значит, моя беседа будет называться «Идолопоклонство», «Современное идолопоклонство». Вообще, начиная от Едемского сада и кончая последним днем жизни человечества, у сатаны одна цель – это отвратить человека от Бога и заставить служить себе. И он на протяжении всей истории человечества изобретает различные методы, как человека привязать и заставить поклоняться себе. Это его цель. Если мы откроем книгу пророка Исаия, 14 главу, мы там прочитаем, да, немножко про сатану. Там такие слова, я с вами опишу, да? Что денется сын зари, как спал ты с неба, а ты думал сесть на краю севера в сомне богов, да, и принимать поклонение. То есть сатана вообще изначально, он замыслил такую вещь, да, стать на место бога, а человека заставить служить себе. Из Едемского сада, если вы помните Еву, на чем ее поймал сатана? Сначала на сомнениях в правдивости бога, подлинно ли, да, а потом что Ева сделала? Она посмотрела. То есть взгляд и глаза, и все, что связано с нашими чувствами восприятия окружающего мира, это очень важно. И сатана этим пользуется. Я вам сейчас немножко Да, я хотел сказать, что на протяжении всей Библии, заканчивая Откровением, вот сейчас нам, наверное, трудно представить вот такого конкретного идолопоклонника, который, ну, может быть, где-то в Африке такие остались, да, и, может быть, на Крайнем Севере, который конкретно бы вот идолу приносил жертву, там, заклинания говорил, какие-то шаманские там традиции еще, может быть, остались, но массово мы такого представить себе не можем, да. Но, однако, книга Откровения, мы все понимаем, что это книга о последнем времени, о последних днях жизни человечества. Однако в ней сказано, что Бог будет судить людей за идолопоклонство. И так как сатана ни разу не поменял свою тактику, и у нас в современном мире, естественно, существуют тоже идолопоклоннические практики, которые мы, к сожалению, такими не воспринимаем. Но, может быть, после этой беседы что-то изменится. Так вот, современное идолопоклонство. Сейчас мы немножко окунемся в историю, я вам расскажу, что такое в принципе идолопоклонство было. Потому что, ну, допустим, я пока не изучал эту тему, у меня были такие примитивные познания об этом. Я думал, ну, это так просто. Так было принято зачем-то, да? Люди просто выдумывали себе богов, но для чего я никогда не задумывался. Для чего оно нужно было? Сатана, как только человек отступил от Бога, он тут же предложил себя в качестве альтернативы Богу. И идол вообще изначально служил как связь и канал связи для связи с потусторонним и общения с потусторонним миром и сатаной. Мы, если историю, там, географию вы проходили, да, помните, как у нас это все преподается. Люди древние, глупые, совершенно ничего не понимали, они обожествляли силы природы, боялись, как бы их боги там не покарали, и вот там выдумали себе бог грома, бог реки, там, ну, я там все упрощаю, но суть такая. И вот такие невежественные дикари, они просто из чувства страха, они как бы поклонялись этим сущностям. На самом деле все далеко не так. И даже вот и были произведены многочисленные исследования и верующими, и богословами, и историками, и даже наскальные надписи, изображающие охоту, допустим, это делалось с применением специальных магических ритуалов, заклинаний, изображения выбивались на скалах. Таким образом, люди получали, открывали канал связи с потусторонним миром и получали, и воздействовали таким образом на мир, в котором они жили, получая какие-то блага, такие как, допустим, удачная охота. Идол сам по себе делался как объемная трехмерная фигура, да, как можно более приближенная к человеку там, или какому-то существу, но для того, чтобы человек мог иметь хороший зрительный и тактильный контакт с этим даже не существом, а предметом. Дальше. Чтобы получить наиболее тесный контакт с этим проводником потусторонней энергии, люди приносили жертвоприношения, возлагали руки на эти идолы, мазали их кровью, жиром и так далее. И если мы заглянем в историю, да, в Библии это тоже описывается, но не такими как бы словами. Вот мы прочитали 1 Коринфянам, народ стал есть и играть. Да, что это такое? То есть массовое идолопоклонство обычно, это обычная идолопоклонническая практика, заканчивалась массовой оргией. То есть люди приходили в такой экстаз, что происходили совершенно развратные вещи, там кувыркались все со всеми и все подряд, и там происходили просто страшно ужасные вещи. Это был пик идолопоклонничества, то есть это и был пик их эйфории. Почему люди не могли отказываться от этого? Мы прочитали, что это были как образы для нас. Если, я всегда удивлялся, я когда был помоложе, я всегда удивлялся, почему израильский народ от своего начала, вот вы помните Иакова, когда он переходил реку, да, он сказал своей родне, так, а теперь идолы все собрали и закопали, оставили здесь, и идем дальше. То есть они вроде дети Божьи, да, знают истинного Бога, однако идолки с собой, у Рахили тоже, да, Рахиль от отца ушла, идолов прихватила, все с собой, все свое несут с собой. Отказаться было очень сложно. Знаете почему? Потому что во время идолопоклонства человек реально открывал свою сущность для общения с сатаной, с различными бесами, демонами и так далее. Ну, кому посвящался этот идол? У всех этих сущностей были свои имена, они и сейчас есть. у них свои силы там и так далее, как воздействовать на людей, на окружающий мир. И люди открывали свое существо посредством идолопоклонства для общения с этими сатанинскими сущностями. И в этот момент они получали настолько большое духовное именно наслаждение, что отказаться от этой практики было очень сложно. Люди становились зависимыми. Они сами этого не понимали. Почему израильтяне не могли от этого отказаться? Они просто, знаете, по-молодежному так и кайфовали. Вот это духовное, такое настоящее наслаждение они получали вот от этой вот мерзостной практики. И до Ездры израильский народ этим грешил. И перестал этим грешить только после того, как Ездра организовал по всему Израилю школы. Народ стали учить закону. И ко временам Иисуса Христа идолопоклонства уже такого массового в Израиле, конечно же, не было. Но они это идолопоклонство заменили серебролюбием, да, возвели в статус закон и немножко сместили акценты, и по факту оставались такими же идолопоклонниками, но немножечко по-другому. Но таких именно идолопоклоннических практик в израильском именно народе не было. В остальных народах это, конечно, все процветало. В Римской империи это просто, и в Греции это все цвело и пахло различными цветами радуги. Так вот, то есть я хочу, чтобы вы точно уяснили, что идолопоклонство – это конкретное отношение с сатаной. Человек открывает свою душу, свое сердце для общения, для влияния сатаны на свою сущность. И они общаются настоящим образом. Один иудейский богослов, ну, путем длительных исследований, он вывел 6 признаков идолопоклонства. Что оно в себя включает конкретно? Я их зачитаю, потому что так запомнить сложновато. Первый признак. Когда ты обращаешься к какой-нибудь силе, отличной от Бога, ангелам, демонам, небесным светилам, знатным людям, языческим богам и так далее. Сюда относится любая сила, которую человек воспринимает как альтернативу Бога. Второй пункт. Когда ты знаешь о Боге, едином Творце мироздания, и располагаешь правильной альтернативой, обратиться к Нему. То есть непременным условием настоящего осознанного идолопоклонства это является знание об истинном Боге. Когда ты изготовляешь скульптуру, объемное изображение, позволяющее ощутить присутствие силы, которой хочешь установить контакт, как-то приблизить ее к себе. Когда ты изготовляешь картину, плоское изображение той же силы или некий символ, настраивающий тебя на эту силу. Пятый пункт. Когда ты поклоняешься этой силе, то есть оказываешь ей почет, превозносишь ее, ставишь на пьедестал. И шестое. Когда ты практически служишь этой силе, работаешь на нее так или иначе, подпитываешь ее, тратишь на нее свои силы, время и деньги. В современном мире, почему в Откровении сказано об идолопоклонстве? То есть, получается, до последнего люди будут этим грешить, причем массово. И я вам хочу сказать, что такого массового идолопоклонства, как сейчас, Земля еще не видела. Это камера обскура. То есть, я потихонечку подвожу к цели своей беседы. Это прадедушка нашего современного кинематографа. То есть она как работала? Там ставился фонарик в задней части, линза увеличительная с переднего края, а посередине ставилась картинка. 1685 год. Это уже было распространенное изобретение. То есть люди уже тогда понимали, что себя надо как-то развлекать. Да? Вообще зачатки кинематографа и зачатки вот этой конструкции еще начинал изобретать Леонардо да Винчи. А еще и до него, 14, 15, 13 век, люди уже полностью, некоторые себя посвящали на эту тему, как передать какое-то изображение, как передать какую-то информацию. Это братья Льюи и Агюст, два француза, это родоначальники современного кинематографа. Они доработали камеру обскура, вообще они изобрели кино, то есть это два изобретателя. Они первые додумались, что это может принести очень большие коммерческие выгоды. Вообще до них еще это было. Ну вот какие-то проявления, изобретатели, они как бы поставили этот бизнес на колеса. Это получило моментальное распространение. То есть кинофильмы раньше были, они вот в их времена, 1.5-2 минуты, это нормальный сеанс считался. Ну вот, первый их фильм вообще несколько секунд длился, который они показали в Париже. 30, по-моему, или 15, я точно не помню. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди толпами ходили смотреть эти фильмы. Знаете, моментально, что самое интересное, сначала Франция, вторая страна по распространению, это была Российская империя. Тут же, ну, у нас вообще тесные связи были. Ну, вот, но практически сразу же в Российской империи моментальное распространение получили вот эти вот киносалоны. Я вам сейчас зачитаю, как Максим Горький описывал вот это кино. Это один из самых популярных был на то время фильмов. Назывался «Прибытие поезда». Вот он пишет. «Поезд на экране как бы надвигался на зал, что выглядело очень реалистично и производило сильное впечатление на зрителей. И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас. Берегитесь. Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и пыль этот зал и это здание, где так много вина, женщин, музыки и порока». Так описал этот коротенький фильм Максим Горький. Там вот действительно 30 секунд. На людей производило гигантское впечатление. Знаете, вот кое-кто очень быстро осознал, какое влияние может иметь кинематограф на людей. С тех времен до нашего времени произошла колоссальная эволюция от этого явления. Я вам сейчас расскажу немножечко с медицинской точки зрения и вообще с научной, как устроен наш мозг и почему вот кино, фильмы, ролики вообще имеют такое большое влияние на нас, как на людей. Вообще наш мозг устроен очень сложно. И ученые, вот сейчас, допустим, они 20-летние назад исследования, они говорят, что они были неправильные, мы многого не знали. Сейчас они узнают намного больше. Но я буду очень упрощать. Но хочу, чтобы вы запомнили, что мозг устроен так. Все, что вы видите в жизни, независимо от того, запомнили вы это или нет, вы даже вот просто книгу открыли и закрыли, мозг это запечатлел, и он, это будет храниться до самой вашей смерти у вас в мозгах. Мозг обладает колоссальным объемом памяти. В мире нет сейчас такого носителя, который по объему мог приблизиться хотя бы отдаленно к мозгу. Все, что вы видите с самого рождения до самой смерти, остается при вас. Вообще человеческая психика устроена так. Если ее представить, можно в виде айсберга. Сверху торчит маленькая верхушечка. Это сознание. Дальше между водой и этой верхушечкой тоненькая-тоненькая прослойка. Это называется цензура психики. И все, что дальше, вот эта глыба нереальная, которую даже сложно представить, это наше подсознание. Это наше бессознательное. Что такое осознанное наше? Как психологи говорят. Это то, что человек может взять, осмыслить, осознать, сделать выводы и решить. Хорошо, плохо, вкусно, невкусно, буду, не буду, грех, не грех, воля Божия, не воля Божия. Это осознанное. Если вообще упростить, еще больше. Представим две комнаты. Одна маленькая, очень передняя, и очень большая-большая гигантская комната следующая. Между ними маленькая дверь. Там стоит стражник. Это цензура психики. Что это такое вообще? Цензура психики, она играет важнейшую роль вообще в нашей жизни. Она действует как стражник. Все, что мы видим, цензура психики отправляет либо в бессознательное, либо в осознанное. Если она отправляет это в бессознательное, это не осознается нами никак, это просто туда проваливается и хранится там до конца наших дней. Но в чем опасность того, что мы неосознанно воспринимаем? Вот все, что там хранится, мозг обрабатывает постоянно на протяжении всей нашей жизни. И так или иначе, через какое-то время все вот это бессознательное начинает лезть обратно и влиять на наше поведение, привычки, вкусы, решения, что самое важное, и моральные установки, и жизненные принципы. А осознанно это то, что цензура психики успела поймать, обработать, отфутболить в осознанное, там мы это осознали и приняли какой-то вывод или решение. Да? Цензура психики вообще она складывается из воспитания, моральных установок, которые вложила в вас церковь родители, и, в общем-то, и все. А, ну, образование. Немаловажную роль играет. Это цензура психики. Вообще мозг – это самая энергоемкая часть нашего организма. Он потребляет колоссальную энергию. А так как наш мозг очень умный, хотя мы иногда этого не видим, он идет всегда по пути наименьшего сопротивления. И когда он начинает потреблять очень много энергии, а цензура психики потребляет очень много энергии и очень активно начинает работать, когда мы видим много чего-то. Вы знаете, что, допустим, в 15 веке человек за один месяц получал информацию, за всю жизнь получал информацию столько, сколько современный человек получает за один месяц. Вот представьте себе, он за всю жизнь столько информации мог даже не получить. Вот он жил в своей там деревне, и для него, что там корова родила в соседней деревне, это новость. А то, что где-то там царь какой-то умер, это для него там полгода могла новость идти. Это потом обсуждалось очень долго все. И то, что там Вася женится на Маше, это тоже новость большая, это все гудело, обсуждалось и так далее. То есть вообще люди были разобщены, информации было мало, мозги работали спокойно, ритм жизни был другой. Современный человек, на него валом валится, мы сейчас живем в гиперинформированном мире. На нас валом валится различная информация. И сатана приложил немало усилий к тому, чтобы людей привести к тому, чтобы они перестали думать. А как это происходит? И осмысливают то, что происходит. Цензура психики не справляется с этой информацией. И вот фильм, если мы возьмем фильм, человек может осмысливать максимум 5 минут. Все, что там происходит. 5 минут цензура психики справляется. Все, ты контролируешь. Так, здесь что-то не то, это неправильно, я с этим не согласен. Через 5 минут, это исследование психиатров в Америке, мозг впадает в, как они говорят, в легкий гипноз. Это легкий гипноз на их сленге. Он переходит в спящий режим, потому что цензура психики начинает требовать колоссальное количество энергии, чтобы все это обработать и отфутболить в осознанно, чтобы человек мог осознать то, что происходит на экране. А так как там очень быстро все меняется, мозг просто начинает гудеть, перегреваться и так далее, и у него включается защитный механизм, и он впадает в такой самогипноз. Он впадает в спячку, цензура психики практически не работает, и все, что вы видите во время того, что вы смотрите ролик, не ролик, все просто валится в ваше подсознание и остается там. Почему сейчас говорится так, что не деньги – это власть, не территория – это власть, а власть – это информация. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Так сейчас говорится. Да? Наш президент Владимир Владимирович Путин, он сказал так, что кто первый запустит на коммерческой основе искусственный интеллект, который будет способен обрабатывать самые большие массивы информации, тот получит власть над миром. То есть информация – это власть. Какую информацию? Вот еще наша… Так, это потом. Значит, все, сейчас немножко про мозг. Все, что вы увидели на экране, я буду говорить «вы», может быть, вы вообще от этого все свободны, но это слава Богу. Но я буду говорить «вы», потому что так легче. Все, что вы, мы видели, что цензура психики не успела отогнать в осознанное, оно осталось в бессознательном. И как это работает потом? Допустим, человек смотрит боевик, он видит раз убийство. Он через день видит еще раз убийство. Через 10 лет он смотрит боевики и точно так же видит еще 20 тысяч убийств. И у него в подсознательном формируются нейронные связи, формируются паттерны поведения. Как это работает? Мозг понимает, что это нормально. А потом, когда у человека начинается, допустим, какая-то очень стрессовая ситуация, вот это подсознательное, оно ломится наружу, в осознанное. И это уже готовое решение. Человеку легко убивать. Почему? Потому что в подсознании, в своем, у него уже заложена реальная, конкретная модель поведения. Что убивать это, в принципе, в каких-то обстоятельствах нормально. Вы знаете, у нас есть уже люди, которые говорят, что, в принципе, а что такого? Свою семью защитить. Детей твоих сейчас грабитель будет убивать, грабить и так далее. Взять, у меня ружье дома. А что такого? А где в Библии написано, что так делать нельзя? То есть у человека, подсознание уже, в принципе, морально готово к этому, к этим установкам. И это относится вообще ко всему. Человек видит развратные картинки, какие-то связи беспорядочные. Курение, алкоголь. Мы как христиане, мы вроде как понимаем, что это нормально, но когда человек годами это смотрит, в какой-то критической ситуации, а сатана обязательно подставит вас в такую критическую ситуацию, ваш мозг готов действовать. Именно по этим логарифмам, которые уже были заложены в вас, которую ваша цензура психики просто не способна была остановить вовремя. Скрытая реклама. Видите стрелочку, да? Ну, вы все знаете, что это такое. Это же действует точно так же. Я тут выбрал самые безобидные картинки, которые только смог найти. Это все кадры из фильмов. Человек это видит и, в принципе, не осознает этого ничего. Но когда ему захочется куда-то полететь, у него всплывет в мозге вот эта надпись. Захочется оформить банковскую карту, он, если он видел перед этим или до этого, или несколько раз вот такую рекламу, то 90% он визу оформит себе. Пьем кока-колу, фанту и так далее, да? Пиво. В принципе, я вам хочу сказать, что на рекламу, как на рекламу, сейчас тратится намного меньше денег, чем на скрытую рекламу, вот на такую, чтобы вставить в сериал или фильм вот какую-то такую вещь, которая будет мелькать, человек этого даже замечать не будет. Но в какой-то ситуации он пойдет в магазин, он купит себе MacBook или iPhone, возьмет дикий кредит, как в Китае, или продаст почку, да, как некоторые люди делают. Не потому, что это прям техника такая, которая ему очень нравится, а потому что просто у него в мозгах уже сложилась определенная последовательность нейронных связей, и у него просто нет выбора. Пропаганда потребительского отношения к жизни. Это, я вам сейчас показываю кадры, это научное исследование, как телевидение, фильмы влияют на психику человека и что из этого получается. Все, что человек видит, как я уже сказал, это все остается с ним. И видите, это новый iPhone вышел. Но это не просто так на самом деле. Перед этим была проведена массовая обработка населения, да, вот именно такой скрытой рекламой. И люди просто толпами, как барашки, пошли брать кредиты и покупать новую. Это в Москве, между прочим. Ну. Так что я вам хочу сказать, что вот такие вещи, это распродажа рождественская. Это в Америке. Вы все, наверное, в курсе, что такое рождественские распродажи, да? Почему это происходит? Вообще, знаете, даже в той же Америке массово сдаются потом эти подарки, потому что люди осознают потом, что нам это не надо. И потом возвращают это все назад в магазин. Но накачанные сериалами, фильмами нам надо потреблять. Кстати говоря, наш премьер бывший Дмитрий Анатольевич Медведев, да, в свое время сказал такую фразу: «Нам не нужны умные люди, нам нужны грамотные потребители». То есть вот эта вся верхушка мирового правительства, оно есть, не сомневайтесь, оно, может быть, немножечко между собой еще воюет, до сих пор не объединилось. Но политика одна – из людей сделать потребителей того, что им дают. А вы знаете, как древние китайцы говорили, что человек – это то, что он ест? Да? И в духовном, цифровом плане это ровно точно так же работает. То, что в вас вкладывается, вот вы то и есть. Вкладывается Слово Божье, вы Божий человек. Вкладываются вот такие установочки, и люди в определенный момент по щелчку пальцев – распродажа, и все. И ломят, тратят деньги, в магазинах устраивают драки. Вообще, знаете, у нас даже в России сейчас хотят ввести предмет финансовой грамотности в школе с первого класса. Потому что даже власти говорят, что люди вырастают, а абсолютно не умеют рассчитывать бюджет, зарабатывать деньги, тратить деньги. Все закредитованы, все в кабале находятся, и массовый культ потребления. Давай, давай, давай. Покупай, покупай. Нужно, не нужно. Это модно, это хорошо, это есть у всех, и мне тоже надо. Фактически, вот фильмы закладывают, и сериалы, телевидение, вся видеопродукция, короче говоря, все, что связано с видеорядом, это бомба замедленного действия. Как в плане скрытой рекламы, так в плане закладывания вот этого потребительского отношения к жизни. Закладывается модель поведения. Это кадр из очень популярного в Америке сериала. Это любимый сериал Барака Обамы. Это страшно развратный сериал. Вот. И там описана жизнь легкая, непринужденная людей, которые живут в Голливуде. Снимаются в фильмах, да, пробивают, как они говорят, дорогу в жизни. У них есть успехи, падения. Ну вот. это молодежь, но при этом вся их жизнь наполнена вот настоящим, постоянно присутствующим развратом. И люди, которые это смотрят, у них возникают, опять же, в подсознательном, потому что психика наша не способна это все контролировать и фильтровать в конечном итоге, закладывается модель поведения. Знаете, чем это опасно? Я вам сейчас зачитаю, это было у нас в российской газете, один доктор наук, значит, написал такую статью, как раз вот на эту тему, почему люди иногда делают страшные вещи. Он так и пишет, что в современном обществе посредством видео закладывается модель поведения и подражания. Это директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского рассказывает об истинном влиянии фильмов. Одно из самых тяжких преступлений, прошедших нашу экспертизу, было связано с... Это было, знаете, это было в 2010 году. Было связано с фильмами о вампирах, которые, на мой взгляд, наносят самый больший вред. 14-летние мальчики совершили убийство своей одноклассницы, заманили ее в лес, заставили вырыть себе могилу, перерезали горло и пили теплую кровь. Это все взято из фильма. И экспертиза показала, что все эти дети были психически здоровыми и вменяемыми. Но они все увлекались и были фанатами одного популярного фильма, сериала про вампиров. Они это делали. Там, ну, там, это так, это долго все. Ладно, не буду это читать. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что эти фильмы влияют на человека на физиологическом и психологическом уровне. А именно... Из-за просмотра фильмов идут неуправляемые реакции, влияющие на психическое состояние человека, на его поведение, на его действия. Кроме того, переживая вместе с героями фильма эмоции страха, ужаса, тревоги, они имеют возможность преодолевать их, подняться над ними, подчинить их, справиться со своим страхом. Другими словами, ситуация просмотра фильма создает комфортные условия для зрителя. События на экране не могут причинить реального вреда, создать реальной угрозы, и зритель находится в ситуации полной безопасности. Комфортное условие при просмотре фильма, абсолютная защищенность от опасности – вершина айсберга. В реальности наш организм реагирует на нереальную опасность максимально реально, пагубно сказываясь на нашем здоровье. Какое они еще исследование произвели? Мало того, что фильм сам по себе, он закладывает модель подражания поведения, вот как в критической ситуации в какой-то, да, они оказались в лесу, и вот, вот, а с чего они взяли-то? Они все здоровые дети, психологически были. Но они взяли и сделали, это была их одногруппница, она вместе с ними это все смотрела. Но они взяли ее и в жертву принесли. Ну вот. Мало того, что это вот так на психологию влияет, да, это влияет еще и на физическое здоровье. То есть было произведено исследование, что вот когда человек, он когда фильм смотрит вообще, человек, как это в народе говорят, отдохнуть, да, хочу, поваляться на диванчике, перед телевизором. Ну вот. Он внешне находится в покое, внешних раздражителей нет, но на экране происходит какое-то страшное действие, там убийство, допустим, или что-то еще. Да, и если это фильм ужасов, там какой-то ужастик. Мозг начинает воспринимать это как реальную опасность. А человек в это время осознанно, он же осознает, что вокруг происходит все нормально. В мозг постоянно идут сигналы: опасность, опасность, страх, страх. А человек лежит, не двигается, не предпринимает никаких действий. И в этот момент организм понимает, если человек лежит, но я получаю сигнал о страхе, значит, это угроза внешнего проникновения какого-то вируса. И лейкоциты начинают беспощадный поиск вообще врага в это время. Кровь просто физически начинает вскипать. Начинается массовый выброс лейкоцитов, они начинают просто бродить по организму, искать опасность. И в итоге, не находя ее, начинают пожирать здоровые клетки. Но это происходит на таком как бы не очень макроуровне, но это происходит систематически. И человек, не периодически, а систематически смотря видео, в любом случае получает какой-то стресс, и в любом случае получает вот такую реакцию. А потом у него проблемы с сердцем, с почками, с легкими, с головой и так далее. Потому что, в принципе, даже на физиологическом уровне происходят вот такие неуправляемые реакции. Не говоря уже вот о таких паттернах поведения, как я вам сейчас зачитал. Да? И когда христианин смотрит вот это все, это Джастин Бибер, известный певец и актер, он начинает подражать этому, да? Сначала в одежде, потом в прическе, а потом у человека начинается моральное гниение, скажем так. Он начинает говорить. Знаете, 20 лет назад, вот я учился в школе, у нас, в принципе, даже разговоров таких не было, как сейчас у моих детей. Да, моему сыну 13 лет сейчас будет. Я иногда в ужасе, что он мне рассказывает, что там в школе происходит. Ну вот. Но сейчас, даже в нашей стране, где у нас приняты определенные законы и так далее, вот моя жена училась в университете, уже тогда, это было 10 лет назад, может, чуть побольше, да? Вот у нее в одногруппнике некоторые были люди нетрадиционной сексуальной ориентации. И к ним как относились? Ну, а что такого? Ну, люди такие. Ничего страшного. На Западе это массово, да? А массово это не потому, что люди поменялись и пришли. Знаете, в Израиле за это камнями побивали, да? В Иране за это до сих пор вешают. В каких-то традиционных вот религиях, не религиях, а обществах, это не приветствуется крайне. В древности это уничтожалось на корню, да? А сейчас, ну это же не люди поменялись, сами моральные установки, просто их заставили поменяться. Потому что массово пропагандировали это дело на Западе, да? И сейчас попробуй скажи, что это плохо там. Тебе же будет хуже.